говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова. И вот тема нашей программы. Болотное дело. Замоскворецкий суд Москвы продолжает рассматривать дело Михаила Косенко. Дмитрию Рукавишникову арест продлили до 6 октября. Итоги 10-го дня слушаний по делу Кировлеса против Алексея Навального в Ленинском суде Кирова, жалобы Навального в Первомайском суде. Выборы президента в Российской академии наук. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода» с нобелевским лауреатом по физике Андреем Геймом. Китайские хакеры получили доступ к информации о десятках видов современных американских вооружений. Украина начинает официальные переговоры о предоставлении ей статуса наблюдателя в таможенном союзе. И продолжаются суды над некоммерческими организациями. Все это в программе «Время свободы» в ближайшие 50 минут. Итак, в Ленинском районном суде Кирова завершился 10-й день слушаний по делу Кировлеса против оппозиционера Алексея Навального и директора Вятской лесной компании Петра Офицерова. В 2 часа дня по Москве Навальный отправился в Первомайский суд Кирова для участия в заседании по жалобе на обыске в штабе оппозиционера в Кирове. Корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова расскажет подробнее. Екатерина, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Я сейчас как раз нахожусь в суде Первомайского района, и сейчас продолжается заседание по делу о жалобе Алексея Навального в адрес сотрудников полиции, которые 9 мая обыскали его офис, в том числе комнату адвокатов, чем нарушили закон об адвокатской тайне. Сейчас это заседание в Первомайском суде продолжается. Собственно, быть одновременно в суде и разговаривать с вами я не могу, поэтому что именно сейчас происходит, не могу сказать. Трансляция оттуда не разрешена.
Екатерина, да? Давайте тогда про Ленинский районный суд. Завершились слушания на сегодня, это 10-й день. Что, к чему, собственно, пришли?
Ну, с утра искали пропавших свидетелей, как я уже рассказывала. Самый интересный из них – это Константин Арзамасцев, бывший глава Департамента государственной собственности Кировской области. Сейчас он объявлен в международный розыск. Проходит обвиняемым по уголовному делу, связанному со спиртоводочным заводом «Буржумия» по делу Алексея Навального, он проходит свидетелем. Вот его доставить в суд все еще не могут. Еще два свидетеля, свидетель Князев и свидетель Баранов, тоже долго не могли прийти в суд. В конце концов, свидетель Князев приехал из Белой Холуницы, рассказал суду о том, как торговал с Вятской лесной компанией. Никаких особых претензий к этой фирме, к Алексею Навальному, Петру Офицерову, как выяснилось, у него не было.
Екатерина, ходатайство рассматривал судья защиты Навального о признании незаконным доказательств обвинения. Вот можно поподробнее про это ходатайство и про решение судьи?
Да, защита сочла, что заслушивание данных прослушки, добытых сотрудниками ФСБ, они незаконны, так как не все процедуры были соблюдены. В частности, несколько понятых, которые проходят по этому делу, оказалось, что они живут по несуществующим адресам, как удалось установить в защите. Также еще ряд важных процедурных моментов не был соблюден. Поэтому защита настаивала на том, что данные прослушки не могут рассматриваться в качестве доказательств. Однако судья отклонил ходатайство защиты, и вот непосредственно перед перерывом прокурор уже начал зачитывать данные прослушки, но сегодня они не были особенно интересны. Это, собственно, диалог между абонентом М1 и абонентом М2.
Ну и
по некоторым репликам можно понять, о чем они говорят. В частности, вот речь шла о некой панде, но мы знаем, вот мы жители Кировской области, что панда – это губернатор Кировской области Никита Белых.
Ну и напоследок про митинг, который состоялся сторонников Навального и его противников. Задержали там кого-нибудь? И в чем заключалась сегодняшняя акция?
Нет, слава богу, сегодня никого не задержали. А вот накануне одного из активистов штаба Навального, который проводил пикет на Театральной площади и стал, как показалось, охранником Вятского государственного университета слишком близко к корпусу университета, этот активист был избит. Я не знаю, насколько серьезно, но он говорит, что поколотили его порядочно. Будет ли обращаться в полицию, я не знаю. А сегодня, как обычно, уже традиционно с утра был изъят плакат «Путин вор». Как я уже рассказывала, активисты митинга в ответ вышли в майках с этой надписью. То есть они буквально вот свою любимую надпись пытаются напечатать везде, где только можно. Пишут на асфальте, на майках и даже на щеке у одного я видела, что, конечно, забавно.
Спасибо, Екатерина. Корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова. Я напомню, Алексей Навальный, по мнению следствия, во время работы советником губернатора Кировской области в 2009 году организовал хищение более 10 тысяч кубометров леса. Для этого он якобы вступил в сговор с директором Вятской лесной компании Петром Офицеровым и генеральным директором Кировлеса Вячеславом Ополевым. Навальному грозит до 10 лет лишения свободы. Защита Алексея Навального считает его уголовное преследование политически мотивированным. «Радио Свобода» трансляцию заседания из Ленинского суда Кирова вело весь день. И возобновится эта трансляция завтра в 9 утра на сайте свобода.орг.
Михаил Лукасин.
Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня Замоскворецкий суд Москвы продолжает рассматривать дело Михаила Косенко, одного из фигурантов болотного дела. Ему предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Следствие не просит у суда отправить Михаила Косенко в колонию, а настаивает на принудительном лечении обвиняемого, ссылаясь на результаты психиатрической экспертизы. Защита Михаила Косенко не исключает, что заседание сегодня будет коротким. Но обоснованный суд Москвы сегодня продлил до 6 октября арест другому задержанному по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая Дмитрию Рукавишникову, помощнику депутата Госдумы Ильи Пономарева. Тему продолжит моя коллега Наталья Джампаладова.
Михаилу Косенко, инвалиду второй группы по психиатрическому заболеванию, единственному из почти 30 фигурантов так называемого болотного дела, предъявлено обвинение в причинении насилия, опасного для жизни и здоровья сотрудника ОМОНа. Как говорится в обвинительном заключении, Косенко нанес представителю правоохранительных органов не менее одного удара ногой и рукой. На одном из предыдущих заседаний выступали свидетели обвинения. Представители Главного управления Министерства внутренних дел России отозвали иск к Михаилу Косенко о компенсации в 16 тысяч рублей. По словам сотрудника ведомства, причиненный вред возместило другое лицо. Ущерб, нанесенный полицией в результате событий 6 мая прошлого года, составляет более 371 тысячи рублей, посчитали в ведомстве. От иска к фигурантам болотного дела, которых признают виновными, не намерены отказываться представители компании «Экоуниверсал», которая поставляла биотуалеты на прошлогодний митинг 6 мая. По их словам, в тот день были повреждены 6 биотуалетов стоимостью 12 тысяч рублей. Какое отношение к испорченным кабинкам имеет Михаил Косенко, в суде не пояснили. На последнем состоявшемся заседании 20 мая государственный обвинитель вернулся к чтению материалов дела, поскольку вызванные свидетели в суд не явились. Один из адвокатов Михаила Косенко, Валерий Шухардин, рассуждает о перспективах сегодняшнего заседания.
Назначили на 16 часов, что сразу говорит о том, что судебное заседание будет недолгим, максимум там 1.5-2 часа. Это во-первых. Государственный обвинитель обещал вызвать одного потерпевшего и одного свидетеля для того, чтобы их допросить. Это все сотрудники полиции, которых, в принципе, вызвать не очень сложно. Но, однако, эти сотрудники полиции у нас уже не являются местом судебных заседаний, поэтому есть такое подозрение, что в действительности их никто особенно не извещает. Конечно, хочется верить, что сегодня кто-то все-таки появится, но есть такое подозрение, что могут и не появиться. Потому что в предыдущем судебном заседании государственный обвинитель предпринял уже шаги для частичного оглашения показаний как потерпевшего, так и ключевого свидетеля обвинения. Здесь незаконные, как государственного обвинителя, так и судьи Москаленко, которая позволила оглашать показания этих лиц без допроса этих лиц. Вполне возможно, что сегодня опять будет какие-нибудь оглашения, очередная попытка огласить их показания без их присутствия и так далее.
Вы сказали, ключевой свидетель. Это кто?
Лукьянов, по-моему, фамилия, это единственный свидетель, который указывает на Михаила, как на лицо, совершившее какие-то физические действия в отношении потерпевшего детмина.
Михаил Косенко был арестован почти год назад, в начале июня. Летом в институте имени Сербского провели психолого-психиатрическую экспертизу. Эксперты заключили, что Косенко может представлять опасность для общества, и поэтому его необходимо принудительно лечить. Защита обвиняемого несколько раз подавала ходатайство о повторной экспертизе, но суд их не удовлетворял. Не исключено, что адвокаты обратятся к судье с аналогичным прошением и сегодня. Слушания по делу Михаила Косенко начались в ноябре прошлого года. С тех же пор он содержится в медицинской части следственного изолятора «Бутырка». Его состояние ухудшается, говорит адвокат Валерий Шухардин.
«Бутырка не может состояние улучшаться, правильно? Он находится в жестких условиях длительное время, и поэтому, естественно, состояние здоровья ухудшается. Лечение у него нормальное, лишь принятие таблеток и ничего более. минимальный контроль его состояния здоровья.
В середине апреля Михаил Лукасенко за Москворецкий суд продлил срок содержания под стражей до 22 июля. Сегодня другой суд Москвы, Басманы, удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста еще одному обвиняемому по болотному делу Дмитрию Рукавишникову. Он останется в следственном изоляторе до 6 октября. Басманный суд сегодня также должен был рассмотреть жалобу другого фигуранта этого дела, Сергея Кривова, на действия следователей. Однако судья Артур Карпов постановил направить жалобу в Замоскворецкий суд. К ответственности за события 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве привлечены 27 человек. Большинству из них предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Дело в отношении 12 человек выделено в отдельное производство и уже передано в Замоскворецкий суд Москвы. 6 июня там состоятся предварительные слушания в закрытом для прессы режиме. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Российской академии наук проходят выборы президента. Нынешний глава РАН, 77-летний Юрий Осипов, в этих выборах не участвует. Претендентов три. Все выдающиеся ученые с мировым именем. Нобелевский лауреат физик Жорес Салферов, теплофизик, бывший министр науки и глава фонда фундаментальных исследований Владимир Фортов, вице-президент РАН, экономист Александр Некипелов. Нобелевский лауреат по физике Андрей Гейм приехал из Великобритании в Москву специально, чтобы посетить вчерашнее заседание Общественного совета при Министерстве образования и науки, где он был избран почетным председателем Совета. Гейм открыто поддерживает критикуемого руководством Академии наук министра Дмитрия Ливанова в его стремлении реформировать эту организацию. В эксклюзивном интервью корреспонденту «Радио Свободу» Сергею Добрынину Андрей Гейм также высказался о необходимости проведения реформ в Российской Академии наук.
Вы приехали в Москву специально для того, чтобы присутствовать на этом заседании Общественного совета при Министерстве образования и науки, правильно?
Это правильно. Пригласил меня министр образования и науки Ливанов, и я считал нужным, что мне нужно приехать, чтобы помочь ему в борьбе с теми многими ветровыми мельницами, которые понастроили за много лет в России.
Но при этом у вас есть, возможно, так кажется, по сообщениям прессы, есть репутация человека, который дистанцировался от того, что происходит в российской научной администрации.
Я и сейчас дистанцированный, как вы выразились, от того, что происходит в России. Тем не менее, это не потому, что меня ничего не интересует, это потому, что я не могу, что называется, как-нибудь contribute, что-нибудь принести свое в данную ситуацию. Переезжать, делать науку в России, это слишком терять 5-10 лет жизни, которые я не готов терять. Как я иначе могу что-нибудь хорошее или не очень хорошее привнести в российскую науку и политику? В данной ситуации оказалась специальная ситуация. Министр Ливанов оказался окружен со всей стороны критикой. Часть этой критики, конечно, справедлива, но много критики из-за того, что человек делает, конечно, лес рубят, щепки летят. И в данной ситуации я подумал, что мое положение и особенно моя характеристика возмутителя спокойствия могут пригодиться и здесь, и за границей. Особенно все очень любят чиэлитос, добрых дяденек, которые ходят, всех по головке гладят, пионеров и тому подобное, и говорят только хорошие слова. Я свою функцию считаю возмутителя спокойствия. Уникальная ситуация в России, которая должна быть разрешена, она состоит в том, что у нас существует два министерства науки. Одна Академия наук, другая Министерство образования и науки. Эта ситуация уникальная, и кто-то ее должен решать. Так продолжаться еще десятилетия не может. Я наконец-то увидел какую-то функцию, где я могу какой-то вклад привнести и возмутить спокойствие, как я сказал.
Когда вы сказали, что существует два министерства науки, то есть, собственно, Министерство науки и образования и Академия наук, и это проблема, которую нужно решать, вы имеете в виду, что Академия наук должна быть реформирована?
Я, откровенно говоря, не знаю, как эту проблему решить. В других странах Академии – это клубы, престижные клубы, функция которых – давать совет правительству, если правительство этот совет не хочет слушать, то тогда выступать публично, на свою сторону склонять публику. В России случилось, что помимо этого престижного клуба у, так сказать, законодательной, в кавычках, власти, еще сложилась исполнительная власть. Это деньги, институты и тому подобное. Такого не существует на Западе. Да, наверное, нужно реформировать Академию наук. Проблема в том, что революции никто не любит. Я ценю или люблю отдельных академиков, но Академия наук на сегодняшний момент стала тормозом прогрессии. Но есть такое выражение «Turkeys do not vote for Christmas», что значит «индюшки не голосуют за Новый год». Даже те академики, которые понимают и оценивают эту ситуацию, им довольно сложно со своей стороны согласиться с тем, что нужно что-то менять.
Сегодня проходят выборы нового президента Академии наук, и победить может не Жирес Алферов, а один из других кандидатов. Но накануне выборов вы приезжаете в Москву и открыто становитесь на сторону министра Ливанова, в том числе и в этом конфликте. Почему вы выбрали именно его, а, например, не нового президента Академии наук?
Дело в том, что у Академии наук по-прежнему существует высокий статус. Никто Академии наук не критикует так громко и так открыто, как Министерство науки. Министр Ливанов стал за последние месяцы мальчиком для битья. Если такое бы произошло с президентом Академии наук или с Академией, я с тем же жаждой и пылом встал на их защиту, поскольку нужно держать какой-то баланс. Я не знаю, кого выберут следующим академикам. Надеюсь, что не Жереса Алферова, поскольку возраст – это важная статья в данной ситуации. Вчера было общение с вице-президентом Российской Академии наук, академиком Асеевым. Мы нашли взаимопонимание, может быть, не по всем деталям, но что-то нужно делать. Я думаю, такие люди, как Асеев, существуют в Академии наук, и много их я знаю, и следующий президент Российской Академии наук, я надеюсь, станет на ту же самую сторону, что что-то нужно решать, и Ливанов не есть зло.
С нобелевским лауреатом по физике Андреем Геймом беседовал Сергей Добрынин. Интервью целиком совсем скоро вы сможете прочитать на сайте Радио Свобода, свобода.орг. Я напомню, в Российской Академии Наук проходят выборы президента. Дискуссия между кандидатами, а их три, Жирес Алферов, Владимир Фортов, Александр Некипелов, проходит в закрытом режиме, поскольку Юрий Осипов распорядился не допускать на нее прессу. О причинах такого решения, о кандидатах в президенты Академии, моя коллега Светлана Павлова беседовала с ведущим научным сотрудником лаборатории зонной физики Института ядерных исследований РАН Борисом Штерном.
Почему, на ваш взгляд, журналистам не разрешили присутствовать на дискуссии между кандидатами в президенты Академии наук?
Данных у меня никаких нет. То есть все, кого я спрашивал, в том числе пресс-службу, не знают. Может быть, два варианта. Ну, просто, во-первых, Осипов, ну и президиум, просто изначально боятся прессы. Прессы у них давно не лады. Это первый вариант. Второй вариант, что, может быть, какие-нибудь экстраординарные усилия предприняты, как-нибудь изменить ситуацию. Потому что сейчас лидирует Фортов, и это, наверное, как я понимаю, нравится не всем. Но это все, сами понимаете, догадки.
А кто, на ваш взгляд, наиболее приемлемый кандидат?
Не, ну, просто есть один приемлемый кандидат, это Фортов. Вот моя точка зрения такая. Потому что, во-первых, это ученый разумного возраста. Он один под это определение подходит. Это первое. Значит, второе, ну, он как это, человек, который, ну, во-первых, что-то сделал. Он что-то сделал вот на заре возникновения РФФИ, когда он был вице-премьером. То есть работали какие-то новые механизмы в науке, и которые сейчас до сих пор приносят пользу. Это, в общем, там есть заслуга Салтыкова и его заслуга тоже. Ну и просто потому, что он говорит разумные вещи, ну и как-то хочется ему верить. И, в общем, все сильные отделение Академии наук, в общем, однозначно за него. И все мои друзья среди академиков, членкоров и знакомые тоже, в общем, за него. Ну и мы сами как-то... Понимаете, это не тот случай, когда есть полная уверенность, что этот человек то, что надо, но, по крайней мере, человек, на которого можно надеяться, вот так скажем.
Ну, по вашим словам, эта кандидатура нравится далеко не всем.
Конечно, не всем. Ну, потому что, во-первых, многие боятся реформ. Я вообще считаю, что реформа – это ерунда. Ну и потом, конечно, и у Фортова есть какие-то слабые места. Ну, я сейчас не хочу о них говорить, эти слабые места, поскольку они слабо подкреплены фактологически.
А какого рода реформы могли бы помочь Академии наук выйти из кризиса?
Если так емко одним словом, это дефедерализация. Академия наук имеет достаточно иерархическую и, в общем, достаточно феодальную структуру. То есть там все замкнуто на директоров институтов, то есть есть вот президиум управления и директора институтов. А дальше научные сотрудники, даже высокого уровня, ведущие исследования, просматриваются слабо. Фортов как раз вот это, по-моему, понимает, и когда-то он говорил, что вообще основной фигурой в Академии наук должен стать непосредственно исследователь. Что это значит? Исследователь должен быть самостоятельным и иметь в своем распоряжении самостоятельные деньги. Иметь право самостоятельно заявлять свои претензии на деньги. Ну, как это происходит в РФФИ, например. То есть РФФИ видит непосредственно исследователя. Академия наук видит директора института только. Вот это главная структурная проблема, с моей точки зрения. И во всем мире действительно главной фигурой является исследователь. И в финансировании, и в прочем. Вот такая ситуация, с моей точки зрения. То есть это, ну, есть еще много, много всяких других вещей, но вот это вот, по-моему, главное. Ну и, конечно, деньги. То есть денег на исследования просто катастрофически не хватает. Теоретики еще более-менее ничего живут, а тем, кто имеет дело с экспериментом, там, с всякими расходными материалами, реактивами, там, им очень тяжело.
Могли бы вы оценить деятельность Юрия Осипова во главе Российской Академии Наук?
А можно воздержаться вообще от комментариев? То есть, ну, я думаю, что это и есть ответ.
Моя коллега Светлана Павлова беседовала с Борисом Штерном, член Совета общества научных работников. Андрей Цатурян также считает Владимира Фортова главным претендентом на пост президента Российской академии наук, о чем он и заявил в интервью моему коллеге Марку Крутову.
Во-первых, он моложе всех остальных претендентов. При этом он поработал во власти. При этом он ученый, в общем, ну, довольно крепкий ученый, ну, серьезный, мировой, всего там. Наукометрические показатели весьма достойные. Это, значит, ну, немного у нас ученых, уж особенно в президиуме Академии наук нынешним, с такими, значит, после смерти Гинзбурга, с такими серьезными достижениями, так как и мировым признанием. Так что, ну вот я говорю, в этом смысле он человек и с опытом административным, работал в правительстве. Очень хорошо, значит, он себя зарекомендовал в качестве руководителя Российского фонда фундаментальных исследований. Пока он был, значит, директором, ну, председателем совета этого фонда, фонд работал очень хорошо, чего не скажешь про нынешнюю ситуацию, когда руководство сейчас сменилось. И в этом смысле, ну, Фортов себя зарекомендовал как достаточно способный администратор, кроме того, что хороший ученый, который, в общем, все-таки, ну, как бы склонен проводить такие принятые в мире принципы экспертизы, конкуренции и так далее. Так что вот поэтому с Фортовым связываются какие-то ожидания, какие-то перемены и увеличение какой-то, ну вот такой, так сказать, прекращение вот этого сползания в какую-то совершенно архаику и средневековье, такое не средневековье, так феодальную систему, так сказать, управления наукой.
Это было мнение члена Совета общества научных работников Андрея Цатуряна в продолжении темы «Что означает для российской науки личность президента Российской академии наук?». Такой вопрос наш корреспондент Арина Муратова задавала жителям Снежинска.
Прежде всего, очень грамотный организатор должен быть. Ну, организатор, руководитель. То есть он должен ясно видеть задачи, которые стоят в тяжелой создавшейся обстановке. И правильно назначать, распределять работу. То есть видеть задачи и правильно назначить исполнение этих задач. Научно это, не научно, не важно, потому что все равно основные направления – это организационные, хозяйственные, финансовые. То есть правильно раздать работу – это тоже очень важно.
Должна быть какая-то фигура, видная, защищать науку, интересы науки, общаться в высших эшелонах власти. А вообще, мне кажется, это некий такой козел отпущения, который должен быть не столько научным деятелем, сколько у него должен быть хорошо подвешен язык, который должен вариться в этих сферах не очень приятных у власти. Ну и, конечно, для науки что-то там выжимать, выбивать. Такой хозяйственник. Крепкий хозяйственник должен быть.
Мне кажется, козел отпущения, лицо, в кого тыкать пальцем. Ничего особенно сильного он не может поменять. Совет же есть, там все без того решают.
Если честно, меня эта тема совершенно не интересует. У меня в данный момент проблем хватает. Картошку посадить, траву прокосить, квартиру оплатить и все.
Сложно. Надо быть на уровне академика, чтобы дать оценку, годится он. или не годится.
Я считаю, что вообще президент Российской академии наук – это человек, с которого необходимо брать пример. Ну, личность номер один в науке должна быть. И никакой не свадебный генерал, ни в коем случае. Это должна быть личность в первую очередь. А вообще, конечно, научник. Я считаю, что все равно хозяйственник, ну, не сможет он проникнуться в мир науки вот до такой степени, до какой надо. Ну, я имею в виду, что хозяйственник, ну, это, ну, пусть это будет зам хозяйственник. В идеале, конечно, то и другое, но жизнь заставляет. Вообще, я считаю, это должен быть крупный ученый. Должен быть авторитет. И желательно, чтобы мирового уровня, я не знаю, ну, какого, но чтобы личность была. Потому что хозяйственник сейчас каждый первый. Ничего хорошего из этого не получается. Должна быть личность от науки в первую очередь.
Вопрос, с одной стороны, простой, с другой стороны, сложный. Простой он потому, что рыба гниет с головы. В принципе, можно представить, что какой будет человек возглавлять Академию наук, так Академия наук и будет работать. Ленивый человек, да, или, может быть, мечтательный, ну, такая вот болотце и будет. А если человек деятельный, который работает сам и не дает скучать другим, то, наверное, будет толк. Сложно он потому, что тяжело понять, кто же сейчас нужен Академии наук. Практик, теоретик, менеджер, экономист. Не знаю, наук-то много. Все это дело возглавлять, координировать, заставлять работать тем или иным образом. На самом деле, я считаю, что это труд для одного человека неподъемный. Поэтому это должен быть человек, имеющий вес, имеющий авторитет, имеющий поддержку, чтобы он пришел не один, а с командой, просто чтобы это работало.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, что означает для российской науки личность президента Российской академии наук. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
В Следственном комитете России подтвердили, что ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев в некоторое время назад был допрошен по делу ЮКОСа. Об этом сообщило в среду агентство «Интерфакс». По данным российских средств массовой информации, Гуриев подал в отставку с поста ректора РЭШ и просил исключить свою кандидатуру из списка кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка. Сам Гуриев, который сейчас находится в отпуске за границей, эту информацию не комментирует, однако эксперты предполагают, что неприятности у экономиста начались после его участия в общественно-правовой экспертизе второго дела ЮКОСа. Гуриев участвовал в ней по просьбе членов Президентского совета по правам человека и сделал вывод, что Михаил Ходорковский получил второй срок незаслуженно. Подробнее расскажет моя коллега Любовь Чижова.
Ведущий российский экономист и эксперт правительства Сергей Гуриев уходит с поста ректора Российской экономической школы и из наблюдательного совета Сбербанка из-за поддержки Михаила Ходорковского и Алексея Навального. Такие предположения делают неназванные правительственные чиновники и знакомые экономисты в интервью изданиям Forbes и «Ведомости». Во вторник в Сбербанке сообщили, что Сергей Гуриев попросил исключить его кандидатуру из списка кандидатов в наблюдательный совет банка. Гуриев объяснил такое решение личными обстоятельствами. Во вторник же появилась информация, что Гуриев подал в отставку с поста ректора Российской экономической школы. Сам Гуриев, который сейчас находится в отпуске за границей, эту информацию не комментирует. Газета «Ведомости» пишет о том, что давление на Гуриева может быть вызвано и его поддержкой Алексея Навального. Глава Российской экономической школы открыто заявлял о перечислении средств в учрежденный Навальным фонд борьбы с коррупцией. Кроме того, источники издания сообщили, что Гуриев участвует в создании экономической программы Алексея Навального. Директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко не исключил, что Сергей Гуриев может покинуть Россию.
Собственно говоря, человек отказался от интересной работы, которой он посвятил много лет. Человек отказался от работы в наблюдательном совете Сбербанка, который тоже интересно, но помимо всего еще и хорошо оплачивается. Отказался еще от какой-то работы. Но я не думаю, что вот он это делает с намерением через месяц, например, вернуться в Россию. Но для этого должна быть какая-то другая гипотеза, чтобы вот это все совпало.
А как его возможный уход со всех постов может отразиться на деятельности Российской экономической школы, ну и на имидже России в целом?
Сергей был руководителем на протяжении многих лет и, конечно, там являлся ключевой фигурой и с точки зрения организации процесса привлечения кадров, организации финансирования. И я думаю, что для РЭШ это будет очень сильным ударом, его, вот, тем более, что он, в общем, такой достаточно неожиданный.
А на имидже России в целом как вот вся эта история может отразиться?
Вы знаете, мне кажется, что нужно различать первый имидж России и имидж российских властей, а во-вторых, вот если под Россией рассматривать российские власти, то, мне кажется, их имиджу уже мало чего угрожает.
Способно ли российское экономическое сообщество вступиться за Сергея Гуриева?
Нет, конечно. Против давления властей есть один единственный инструмент – это обращение в суд. Но мы, во-первых, хорошо понимаем, да, что суды в России не являются независимыми, и вряд ли они будут судить правоохранительные органы, разбираться с правоохранительными органами. Во-вторых, насколько мне известно, российское экономическое сообщество, его там, значительная часть, подвергается давлению со стороны прокуратуры в рамках деятельности, проверки деятельности НКО.
Это было мнение экономиста Сергея Алексашенко. В 2011 году Президентский совет по правам человека привлек Сергея Гуриева к экспертизе по второму делу ЮКОСа. По итогам работы экономист заявил, что Михаил Ходорковский получил свой второй срок незаслуженно. В феврале этого года стало известно, что специалисты, принимавшие участие в экспертизе по ЮКОСу, уже более полугода подвергаются преследованиям. Людей допрашивали, их квартиры и офисы обыскивали. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант не сомневается, что неприятности Сергея Гуриева связаны с его поддержкой Михаила Ходорковского.
Что касается допроса, то если такой допрос был, то он просто ни с чем больше не может быть связан, кроме как с его участием в этой экспертизе. Потому что к, собственно, делу ЮКОСа, так называемому, к этой фальшивке и к этой расправе, которая уже 10 лет, Сергей Гуриев абсолютно и ровным счетом никакого отношения не имеет. То есть никаким реальным или вымышленным эпизодом, которые послужили вот поводом для десятилетней уже расправы над ЮКОСом и ЮКОСовцами, Сергей Гуриев никогда отношения не имел ни малейшего и не имеет сейчас. Каким образом это так называемое расследование, связанное с давлением и репрессиями на экспертов, на экспертное сообщество, вообще засунуто в дело ЮКОСа, я могу только удивляться и поражаться, хотя и удивляться уже не приходится, потому что в течение всех 10 лет они в рамках этого так называемого дела делают все, что считают нужным, все, что им хочется. Кого хотят вызывают, кого хотят пугают, подвергают всевозможным лишениям, унижениям. Так было абсолютно с каждым человеком на протяжении всего существования дела ЮКОСа, который позволял себе высказать какое-то мнение, отличное от обвинительной позиции. Свидетели, эксперты, специалисты, всех в одном и том же ключе они, значит, вот запугивали и угрожали, и подвергали каким-то репрессиям, большим или меньшим. К сожалению, это продолжается, как я могу судить, по публикациям в прессе и до настоящего времени, и только ширится круг вовлеченных вот в эти, по моему убеждению, совершенно беззаконные действия.
Это был адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает, что Сергей Гуриев вряд ли получит поддержку всего российского экономического сообщества. Оно уже давно играет по правилам, установленным российскими властями. В случае же отъезда Гуриева за рубеж, Россия лишится одного из высокопрофессиональнейших экономистов.
Что касается версии, которая сейчас озвучивается, его критикой, президента, заявления о поддержке Навального и так далее, вы знаете, я должен сказать, что Сергей Гуриев, он на самом деле человек достаточно осторожный, и мне не верится в то, что если критика какая-то и прозвучала, то есть она была настолько дозированная, щадящая, я бы так сказал, что это послужило каким-то поводом для преследования, если это действительно преследование. Такую я оговорку уже делал. Но действительно, Сергей всегда отличался осторожностью. Он фактически был достаточно и остается, на мой взгляд, близок к власти. Ну а там видно будет, насколько действительно близок к власти.
А как его уход с поста ректора Российской экономической школы может отразиться вообще на деятельности этого высшего учебного заведения?
Многое будет зависеть от того, естественно, каковы истинные причины ухода с этого поста. Потому что фактически пока он сам-то не подтверждает, насколько я понимаю. В любом случае, если Сергей Гуриев выпадает из поля экспертного сообщества, это не очень хорошо, потому что он, безусловно, один из самых высококвалифицированных экспертов, профессионалов в нынешней России. А профессионализма у нас очень и очень не хватает. Поэтому мне будет жаль, если его научный исследовательский потенциал будет востребован в меньшей степени, чем он был востребован до настоящего времени.
Говорил директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Сам Сергей Гуриев заявил агентству Prime, что сейчас находится в отпуске за рубежом. 41-летний экономист остается членом экспертного совета при правительстве России и участником открытого правительства структуры, созданной Дмитрием Медведевым. Он также является членом наблюдательного совета Агентства по ипотечному жилищному кредитованию и председателем совета директоров российской венчурной компании. СМИ сообщают, что Гуриев не примет участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что его отсутствие никак не отразится на проведении мероприятия. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Китайские хакеры в результате многолетних атак на компьютерные системы Пентагона и оружейные концерны получили доступ к информации о десятках видов современных американских вооружений. Газета Washington Post обнародовала засекреченный список вооружений, сведения о которых попали в руки китайских киберпиратов. Эксперты говорят, что в результате под вопросом может оказаться эффективность ключевых оборонительных систем США. Продолжит тему мой коллега Юрий Жигалкин.
Если судить по списку вооружений, которыми интересовались китайские хакеры, то они провели крупнейшую в истории шпионскую операцию. В конфиденциальном списке, подготовленном для Министерства обороны США специальным научным советом, состоящим из специалистов по компьютерной безопасности, упомянуты больше двух десятков видов вооружений и оборонительных систем, которыми интересовались китайцы. На многие из них Пентагон делает ключевую ставку в своих стратегических планах. Это несколько типов боевых самолетов, среди которых самый дорогостоящий вид вооружений – штурмовик F-35, вертолет Black Hawk, противоракетные системы морского и наземного базирования, новый тип боевого корабля-невидимки, предназначенного для действий в прибрежных водах, новые виды лазерного оружия и видеосистемы для самолетов-беспилотников. Что конкретно попало в руки китайских хакеров, судя по всему, неизвестно. Но в незасекреченной версии отчета содержится предупреждение о том, что электронный шпионаж и электронные диверсии могут создать крайне серьезные проблемы для американских войск на поле боя. Каналы связи могут быть нейтрализованы. Может быть утерян контроль за различными боевыми системами. В случае отказа средств глобальной ориентации станет невозможным использование самолетов, беспилотников и даже спутников. Собеседники «Вашингтон-Пост» говорят, что если китайцы, например, получили доступ к алгоритмам, используемым в ракетных системах, и ознакомились с принципами действия этого оружия, то необходимы кардинальные изменения его дизайна. Ясно то, что китайцы в течение многих лет ведут все более эффективную кампанию компьютерного шпионажа, объектом которого являются американские государственные структуры, производители вооружений и корпорации, работающие в области высоких технологий. Американские эксперты говорят, что воровство военных и технологических секретов уже позволило Китаю совершить гигантский технологический прыжок. Например, специалисты сейчас подозревают, что Пекин сумел сравнительно быстро создать свою собственную версию современного самолета-штурмовика, сильно позаимствовав идеи создателей F-35. Непоименованный сотрудник Пентагона говорит в интервью «Вашингтон-Пост», что китайцы сэкономили по крайней мере 25 лет на исследованиях и гигантские деньги благодаря электронному шпионажу. По словам моего собеседника Даниила Гуре, вице-президента Лексингтонского института в Виргинии, бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона, очень трудно реально оценить ущерб и опасность китайского электронного шпионажа. Проблема заключается в том, что выявить то, к чему реально получили доступ хакеры, очень трудно. Одно дело обнаружить сам факт попытки проникновения в закрытую систему. Другое – получить подтверждение, что хакерам это удалось сделать. Еще более сложно узнать, что попало в их руки. Не оставили ли они после себя в компьютерных сетях вирус-шпион, цель которого – сбор информации? Говорят, что китайцы получили данные о штурмовике F-35, однако мы не знаем, были это сведения о дизайне самолета, или они теперь знакомы с электронными системами штурмовика и его программным обеспечением. Не исключено, что этого не знают и правительственные эксперты, и службы, занимающиеся киберзащитой. Мой собеседник называет действия китайских хакеров современной версией шпионажа, проводимого Советским Союзом, хотя китайцы, по его словам, гораздо опаснее, чем прежние противники США. Более опасно, на мой взгляд, чем воровство военных секретов, возможность атак на финансовые институты, которые могут обернуться гигантскими потрясениями на финансовых рынках, и атаки на инфраструктуру. Недавно был обнародован отчет экспертов Конгресса о слабой защищенности наших систем электроснабжения перед лицом электронных атак. Иными словами, велотекущая кибервойна, которая продолжается уже много лет, может в какой-то момент перерасти в ожесточенную войну и привести к последствиям, сравнимым с последствиями ядерного конфликта. Таково мнение американского военного эксперта Даниэла Гуре. Интересно, что сведения о масштабном китайском электронном шпионаже не вызвали пока резкой публичной реакции со стороны Белого дома. Представители администрации Обамы лишь призывают китайские власти взять под контроль действия хакеров, несмотря на то, что в недавнем докладе Пентагона был сделан вывод о том, что за электронными атаками на компьютерные сети Министерства обороны США и других правительственных структур стоят китайские государственные службы и армия. Китайские власти заявляют, что они не занимаются кибершпионажем и сами являются объектом американских киберопераций. Ожидается, что эта проблема будет поднята во время встречи президента США Барака Обамы и председателя КНР Си Цзиньпиня на будущей неделе.
Мой коллега в США Юрий Жигалкин. Украина начинает сегодня официальные переговоры о предоставлении ей статуса наблюдателя в таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана. Принятие этого политического решения, уверены эксперты, во многом будет зависеть от готовности Киева допустить российский «Газпром» к своим магистральным газопроводам, рассказывает мой коллега Иван Трифилов.
Президенты России, Белоруссии и Казахстана, то есть стран-участниц соглашений о таможенном союзе и едином экономическом пространстве на территории бывшего Советского Союза, собрались сегодня в столице Казахстана Астане на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Туда же для переговоров о дальнейшей интеграции в рамках таможенного союза прилетел и украинский президент Виктор Янукович. Украина пока никак формально не связана с этим союзом трех государств. На сегодня она является лишь наблюдателем в Евразийском экономическом сообществе, в которое, помимо тех же России, Белоруссии и Казахстана, входят еще Киргизия и Таджикистан. Последние годы российские власти активно призывали Украину стать полноправной участницей таможенного союза, обещая ей резкое снижение цен на газ. Однако Киев всячески этому противился. С одной стороны, вхождение в таможенный союз противоречило его курсу на интеграцию с Евросоюзом, а с другой, дешевое российское топливо могло бы обернуться потерей контроля над своей газотранспортной системой, на чем настаивала Москва. Однако сейчас Украина сама заявляет о желании присоединиться к таможенному союзу, но не в качестве постоянного члена, а в статусе наблюдателя. Это решение многих экспертов удивило, говорит директор Российского фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
По-моему, это абсолютно тупиковая идея, но типичная для Украины. Типа мы и с вами, ну и не с вами. Таможенный союз предполагает участие в этих процедурах. Нельзя там быть наблюдателем. Нет такого статуса и формы. Точнее, вы можете наблюдать просто. Зачем вам нужен формальный статус, совершенно не ясно. Так что эта идея абсолютно тупиковая. Надеюсь, что Россия на это не пойдет.
Нынешний устав таможенного союза действительно не предполагает участие в нем какой-либо страны в качестве наблюдателя, соглашается профессор кафедры торговой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский. Впрочем, по его словам, лидеры России, Белоруссии и Казахстана вполне могут пойти навстречу Украине.
Очевидно, это решение в данном случае будет, конечно же, политическим. Потому что если такой статус предоставить, то это по крайней мере, с точки зрения Москвы, пойти на уступки Украине. На уступки в том смысле, что Украина, она хочет поддерживать, конечно, такой тесный контакт и с Брюсселем, и идти на сближение с Брюсселем, причем быстрее, чем с Москвой. Но и не порывать с таможенным союзом, поскольку экономические интересы, сиюминутные, находятся как раз здесь, в первую очередь на российском рынке.
Иначе говоря, делегирование Украине статуса наблюдателя в таможенном союзе – это, по мнению экспертов, скорее уступка Киеву со стороны Москвы. В ответ на это, считают они, украинские власти вполне могли бы решить старую двустороннюю проблему и допустить российский «Газпром» к управлению своими магистральными газопроводами в обмен на снижение цен на газ. Такие действия Киева, особенно в нынешней непростой экономической ситуации, уверен Константин Симонов, были бы правильными.
Экономический кризис до выборов, исходя из нынешней конъюнктуры на Украине, он практически неизбежен. Поэтому Янукович думает, ясно совершенно, что снижение цен на российский газ – это какое-то облегчение, которое можно конвертировать в политические дивиденды. Да, я понимаю, почему Янукович мог бы именно сейчас пойти на эти уступки. Мог бы. То есть аргументы в пользу того, что Янукович действительно поменяет свою позицию, сегодня есть. Это аргументы, прежде всего, экономические.
политического характера. Но это вовсе не означает, что он это сделает, потому что украинская политика — это политика вот это опять хитрости, компромиссов, попытка там кого-то обмануть, переиграть.
И российские, и украинские наблюдатели не могли не отметить, что за несколько дней до встречи в Астане Виктор Янукович уже прилетал к Владимиру Путину в Сочи. Официально о содержании и результатах той многочасовой встречи ничего не сообщалось. Однако источники в Киеве уже заговорили о передаче «Газпрому» контроля над украинской газотранспортной системой как уже о практически решенном вопросе. Российские же эксперты предлагают не торопиться. Скорее всего, как считает профессор кафедры торговой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский, это лишь попытка смягчить позицию Москвы в переговорах о предоставлении Украине статуса наблюдателя в таможенном союзе.
Украина будет очень взвешенно подходить вот ко всем таким вот серьезным вопросам такого стратегического характера. Если Янукович, конечно, заручился согласием всех своих там внутренних политических сил, тогда да. Но для Украины это очень серьезный вопрос. Может быть, как вот такой вот серьезный козырь, Янукович это выложит на стол с тем, чтобы успокоить Москву немного, чтобы Москва не продолжала дальше оказывать давление в плане полной интеграции Украины в таможенный союз. Я допускаю это.
Тем не менее, уверены российские специалисты, Москва постарается извлечь из нынешней ситуации максимальную для себя выгоду, пытаясь договориться с Киевом о получении доступа к управлению украинскими магистральными газопроводами. На большее России вряд ли стоит рассчитывать. Заставить Украину стать полноценным участником таможенного союза ей, скорее всего, не удастся. Алексей Портанский продолжает.
Судя по настроениям Брюсселя, ну и, конечно, Киева, само собой, в ноябре все-таки состоится подписание договора об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Это, конечно, в Москве вызовет определенное такое неудовлетворение, неудовольствие, потому что это сразу же обозначит пределы интеграции Украины в таможенный союз. То есть полной интеграции после этого быть уже не может.
Как долго могут продолжаться переговоры о статусе Украины в таможенном союзе? В Союзе эксперты пока прогнозировать затрудняются. Официальная позиция России на эту тему до сих пор не озвучена. Киев на переговорах в Астане, по словам советника украинского президента Андрея Гончарука, надеется лишь согласовать меморандум об углублении сотрудничества и получении статуса наблюдателя. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
В России продолжаются судебные процессы над некоммерческими организациями, которых государственные органы признают иностранными агентами. По данным правозащитной ассоциации «Агора», сейчас в этом прокурорском списке 50 НКО из 25 регионов России. Сегодня должно состояться судебное заседание по делу Костромского центра поддержки общественных инициатив. Подробнее расскажет Ольга Курачева.
29 мая в Костроме продолжится судебный процесс в отношении фонда «Костромской центр поддержки общественных инициатив». Прокуратура обвиняет центр в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента и нарушил тем самым статью 19.34 Административного кодекса. Основным аргументом для претензий прокуратуры стал прошедший 28 февраля круглый стол «Перезагрузка-перезагрузки», куда движутся российско-американские отношения. По мнению прокуратуры, проведение такого круглого стола является политической деятельностью. Председатель правления Костромского центра поддержки общественных инициатив Николай Сорокин говорит, что центр не считает себя иностранным агентом, не намерен регистрироваться в таком качестве и надеется на объективность суда в Костроме.
С одной стороны, судья Третьяков на прошедших заседаниях очень внимательно выслушивал обе стороны, задавал вопросы и всячески демонстрировал свое желание действительно разобраться в данной ситуации. И поэтому у нас на данный момент нет каких-либо претензий к тому, как идет судебное заседание. И это обнадеживает. Но, с другой стороны, мы видим, что сейчас происходит в нашей стране, общую тенденцию, видим, как в ряде средств массовой информации разворачивается антиамериканская истерия, мы видим, какие события происходят в разных регионах с некоммерческими организациями, и вот эта вот тенденция, которую мы наблюдаем, она, конечно же, вселяет серьезную тревогу.
Прокуратура оказывает давление не только на Центр поддержки общественных инициатив, но и на разные другие организации, которые когда-либо с ним сотрудничали.
Не исключаю, что в будущем они просто не захотят с нами работать. Люди скажут, ну зачем нам работать с вашей некоммерческой организацией, если потом к нам придут из прокуратуры, придут из Центра противодействия экстремизму, придут из АБЭПа, будут требовать какие-то документы, нас допрашивать, зачем нам это надо?
Если суд признает Костромской центр поддержки общественных инициатив иностранным агентом, организации грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей.
Моя коллега Ольга Курачева, и только что стало известно, что суд оштрафовал Костромской центр поддержки общественных инициатив на 300 тысяч рублей. В ходе заседания адвокат центра Рамиль Ахмедгалиев просил о направлении запроса в Конституционный суд о толковании и применении нормы закона об иностранных агентах. Заместитель прокурора Костромы Александр Смирнов возражал, что говорил, что законом все понятно, просил суд запрос не направлять и не поддерживать. В итоге судья Третьяков отказался направлять запрос в Конституционный суд. В Сочи разгорается конфликт вокруг недавних инициатив президента России Владимира Путина о строительстве скоростной железнодорожной магистрали Москва-Адлер. По данным местных экологов, маршрут будет пролегать по целому ряду особо охраняемых природных территорий. Подробнее расскажет корреспондент Радио Свобода в Сочи Андрей Королев.
Несмотря на то, что инициатива российского президента Путина до сих пор даже не задокументирована, активисты экологических организаций из Сочи и Краснодарского края начинают активно обсуждать в интернете перспективы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Адлер». При этом они вспоминают, что Владимир Путин в своем желании приблизить Сочи к Москве отнюдь не эксклюзивен. Несколькими годами ранее местные экологи высказывали предположение, что уничтожение природы не ограничится только отлогами Северного Кавказа. Строители, в частности железнодорожники, пойдут дальше, в Центральную Россию, говорит эксперт экологической вахты по Северному Кавказу Владимир Кимаев.
На той схеме, которая была представлена на этом совещании, да, где Владимир Путин встречался, в том числе с транспортниками, как раз я увидел, прямая абсолютно дорога, она не повторяет маршрут, который идет у нас через Ростов, от Краснодара там или Армавира, там, до Туапсе, и от Туапсе по Черному. Более того, я могу представить, как поезд будет двигаться со скоростью более 200 км в час на участке от Краснодара до Адлера. То есть это для меня совершенно, так сказать, загадка. Для того, чтобы была инвестиционная привлекательность курортной зоны города Сочи, не только с точки зрения вот летнего периода, но и с точки зрения круглогодичного отдыха, для этого необходимо снизить транспортные издержки. Поэтому вот с этой точки зрения, конечно, вот этот проект, он как бы обоснован. Иное дело, когда мы соизмеряем экологическую опасность, которая, по сути, является проблемой национальной безопасности России, то здесь возникает большое количество вопросов. Во-первых, как пойдет трасса? Если она обозначена на схеме как прямая, то, естественно, это мы говорим о нулевом варианте. То есть мы говорим о трассе, которая будет строиться с нуля. Если мы говорим о том маршруте, как она пойдет до Адлера, а кроме как с учетом вот этой вот дороги, которая уже существует, построена железная дорога совмещенная, да, то получается, что здесь уже эта мысль была и будировалась давно, и мы ее обсуждали в плане стратегическом этой артерии. Получается, что ребята, которые занимаются тем мошенничеством, скажем так, да, в крупных размерах, они уже предусмотрели участок трассы на участке вот именно Красная Поляна, Адлер.
Уже сейчас сочинские экологи рисуют карты местности, по которой пройдет строительство скоростной магистрали. Мониторинг, утверждает Владимир Кимаев, неутешителен.
Да, это государственный Кавказский заповедник. Это всемирное наследие, это биосферный заповедник. Сами представляете, то есть он уже не везде в туннелях пойдет трасса, она где-то будет выходить наружу и так далее, и так далее. Соответствующим образом будут затронуты территории, те, которые по закону Российской Федерации и по международному законодательству трогать нельзя. Теперь давайте возьмем такую составляющую, как утилизация, захоронение, хранение, рекультивация вот этих отходов, этого грунта, который будет извлечен из строящихся туннелей. Это же еще инфраструктура какая-то, это зона отчуждения, это коммуникации, это электроснабжение, это технологические дороги, да. Грунт должен где-то храниться, утилизироваться и складироваться. Черные, серые и бурые аргилиты – это соединения, которые в своем составе содержат соединения мышьяка и ртути. Это повышенный радиационный фон и радон, который содержится в грунтах. Ну, вот ураносодержащие всякие элементы и так далее, которые находятся в неком таком консервированном состоянии. Трогать их нельзя.
В 2007 году известный российский геолог, академик Владимир Волков, накануне начала строительства олимпийских объектов в Сочи, предупреждал Владимира Путина о недопустимости вторжения в природу Красной Поляны. В своем открытом письме он писал, что любое строительство с подъемом грунтов на поверхность невозможно. Призывы ученого придали обструкции, а сам он был вынужден эмигрировать из России. Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».